«Мне бабы нравятся с фигурою Венеры». Сандро Боттичелли. Если вы думаете, что на крики «Доченька, умираю!» покорная дочь примчалась, как электропоезд, то вы глубоко заблуждаетесь. Далиле хитрице пришлось звать свою мошенницу долго и упорно. Либо она была очень занята, либо ее послеобеденный сон был воистину недобудимым. Лев и Хаджа, перемигиваясь, отошли в угол, бегло уточнили детали, пока поднятые на уши слуги не разыскали, наконец, заботливую дочь и не привели ее в вертикальное положение. Зейнаб заявилась заспанная, мрачная, с всклокоченными волосами и без косметики на лице. Скажем честно, лукообразных бровей, стрел ресниц, глубоких очей, подобных озерам, персиковых ланит и розово-лепестковых губ не наблюдалось. Взором наших героев явилось здоровенное бабище в рубахе до колен и шароварах с лепешкообразным личиком, плоским носом и до нельзя узкими глазками. Чедрой или вуалью она себя не прикрывала. Оно и логично, ведь врачи и астрологи, равно как парикмахеры или торговцы помадой Мэри Кей, полноценными мужчинами не считаются. Бодрая мамаша упала дочке в ноги с причитаниями, рассказывая, что всемилостивейший Аллах привел к ним в дом великих целителей Востока, которые с одного раза угадали все ее старческие недуги. Естественно, следовало срочно осмотреть и молодую хозяйку, но, увы, на все старания вспотевшего от натуги астролога девица не реагировала даже легким шевелением уха. Поднять-то ее подняли, но вот разбудить традиционно забыли. Она впервые проявила интерес, лишь когда Оболенский важно заявил, что подобная сонливость является первым признаком недоедания и, как врач, порекомендовал побольше мучного и жареного. Через 10 минут дочурка была готова. Оставалось лишь выяснить, что и как они с мамашей должны сделать сегодняшней ночью. Для полного выздоровления, разумеется. Как впоследствии припоминал мой друг, он один такую аферу ни за что на свете не провернул бы. Да, собственно, и не придумал бы даже. Весь план посрамления был рожден творческой натурой Хаджи Насреддина, который впервые развернулся во всю мощь своего легендарного и полукриминального таланта. Лев лишь предположил, каким образом компенсировать затраты на операцию и покрытие морального ущерба бедного башмачника Ахмеда. Не думайте, что мы о нем забыли. Дабы не распалять ваше законное любопытство мелкими деталями, будем вести речь жестко и по существу. Итак, сразу из ворот Далилы Хитрицы оба наглеца отправились к тому же Али Каирскому, дабы окончательно утрясти все спорные моменты. Из казарм Али тем же размеренным шагом дунули на Шахметовское подворье, доложив главе городской стражи общую обстановку, а также лишний раз заручившись всеми возможными гарантиями на сегодняшнюю ночь. К вечеру парни буквально рухнули в чехане без задних ног. С самого утра везде пешком, ни минуты отдыха, все время на жаре, да еще и постоянно переодеваясь на ходу. Пока они едва ли не в лёжку от усталости подкрепляли свои силы шаурмой и холодным щербетом, я сам попытаюсь примерно рассказать, в чем намечалась соль затеи. Короче, Али Каирская ртуть со своими людьми должен был сесть в засаду на востоке, где беленые крыши соседей нависали над двором его невесты. Дядя Шахмет, в свою очередь, планировал разместиться с запада, на близстоящих заборах. Одним было велено смазать лица дегтем и надеть темное платье, другим рекомендовано одеться во все белое, извозюкавшись мелом, дабы ничем не сорвать маскировку. А вот сама Зейнаб-мошенница активно готовилась к лечению своей безнадежно больной матушки, которая почему-то должно было происходить непременно ночью, не в доме, а во дворе, и в таком неглиже, что правоверному мусульманину просто провалиться со стыда на месте. Кроме всего прочего, доченька должна была поспособствовать изгнанию из маминого разума злобных черных демонов. Если вы хоть что-то где-то поняли, то в нехватке демонов точно проблемы не будет. Забегая вперед, даже подскажу, что недовольных памятной ночью тоже не было. Каждый получил, что хотел, честное слово.
Ну, а насчет потерь, так это, как всегда, легло на плечи эмирской казны.
И Селим ибн Гарун аль-Рашид всерьез и надолго заинтересовался личностью нового багдадского вора.
Пора, Лёва Джан.
Пора, Хаджа. Лев пружинисто встал, потянулся до хруста в костях и треска в халате,
бросил два дихрема чайханщику с круглыми плечами и уточнил:
«Ты к кому пойдешь? К мужчинам или к женщинам?»
«Это даже не вопрос, ибо тебя к женщинам подпускать нельзя. Возьмешь на себя дядю с племянником».
«Что ты на меня так смотришь?»
«Хочу увидеть в твоих глазах стыд после того, как ты оскорбил меня, честного, скромного и очень порядочного человека».
«Я видел, как ты крутился вокруг мошенницы Зейнаб», — отрезал Хаджа.
«Ну и где твое чувство юмора? По-моему, вместе мы смотрелись в ритме супер, нет? О, да ты ревнуешь!»
«Избави Аллах!» — едва не перекрестился Думулло и тут же шлепнул себя по рукам, дабы впредь не перенимать жесты друга. «Пойдем, уважаемый. До полпути нам по дороге». Вдвоем они вышли на улицу, где голубоглазый бородач фамильярно подцепил низенького индуса под локоток. Хаджа почему-то покраснел, но сбросить хватку Аболенского было очень непросто. Как и большинство истинно русских людей, после сытного обеда нашего героя тянуло на философию. А философия, как известно, это вино и женщины.
«Хаджа, вот тебе какие женщины нравятся?»
«Стройные, с высокой грудью и широкими бедрами», — напряженно ответил Насреддин, откинув подозрительным взглядом мужественную фигуру Аболенского.
«Ты не подходишь, и не надо так ко мне прижиматься».
«Балда, я ж сугубо ради конспирации», — искренне удивился псевдолекарь. «Но я ведь не в смысле внешности интересуюсь, а относительно поведения в постели».
«Лёва Джан, ты как это... охренел, да?» Хаджа наконец-таки вырвался. «Какого шайтана? Ты лезешь в личную жизнь мусульманина?»
«Ой, да не нуди, моралист медрессированный. О чем еще говорить двум таким красивым мужикам, как не о подлых бабах?»
«О Коране, о шахматах, о товарах, о минаретах, о звездах, об урожае, о плове, о поэзии. О!» Начал загибать пальцы Думулло, но лев аристократически небрежно прикрыл ему рот и пустился в сладостные воспоминания.
«А вот у меня как-то была одна плейбоистая подружка. Так она любила тоже поговорить. Причем именно в постели, представляешь, да? Ну, короче, я там тружусь вовсю, культурно, с обстановкой. Вино мускатное, шоколад самарский, чулочно-резиновые изделия из Китая. А она, ну, ни на минуту не затыкается, ей-богу, даже когда целуется и то что-то щебечет. И самое главное...»
Насреддин страдальчески закатил глаза, вздохнул, попытавшись ускоренно передвигать ноги. Но даже когда он почти бежал, размашистый шаг Аболенского легко догонял несчастного, и радостно ракочущий бас упоенно разглагольствовал на всю улицу.
«И самое главное, ей все нравилось. Все-все. Чем не занимались, в какой там позе, в каком ритме, комментировала все. Голосина, вторая бабкина. Ты как относишься к... ну, когда там они стонут, извиваются, повизгивают, лепечут что-то ласково-поощрительное? Стой, не убегай, дай-то расскажу».
Хаджа вырывался изо всех сил, так, словно от этого зависела не только его отдельно взятая жизнь, а нравственность и честь всего Багдада. На каком-то этапе ему удалось высвободиться, он ловко нырнул под мышку высоченного друга и крайне удачно скрылся в пересечении узких переулочков. Аболенский плюнул, расхохотался, отказавшись от погони. Но вслед до Мулло еще долгое время долетали издевательские обрывки фраз.
«Орал прямо в ухо! Да, да, еще! Ес! Das ist fantastisch! Какой кайф! А когда я часик спустя вышел на улицу, так эта дура, в чем мама родила, вопила мне с балкона на весь квартал. И это был здорово, не уходи, я еще так хочу, прямо здесь, как там, на люстре. Вот тебе крест, мне тогда хоть сквозь землю провались. А сейчас скучаю. Так вот, к чему я речь-то вел? А ваши гурии в гаремах так могут? Не слышу. А, ну правильно, где им?